Екатерина Островская. Актеры затонувшего театра. Екатерине Островской в детективных романах удается одинаково живо и колоритно описывать и европейское Средиземноморье, и дождливый Питер, и узбекскую пустыню. А это признак большого мастерства писателя, неограниченного условностями и опасением ошибиться. У Островской виртуозно получается придумывать невероятные, выдающиеся фантастические истории, в которые точно можно поверить благодаря деталям, когда-то верно замеченным и мастерски вживленным в текст. Но Екатерина Островская не просто выдумывает и записывает детективные истории. Она обладает редкой способностью создавать на страницах своих книг целые миры, завораживающие, таинственные, манящие, но будто бы чуточку ненастоящие. И эта невсамделишность идет произведением только на пользу. А еще все книги Островской нравятся мне потому, что всю полноту власти над собственными выдуманными мирами Екатерина использует для восстановления справедливости наяву. Из романа в роман Островская доходчивым и простым языком через захватывающее приключение доказывает нам, что порядочность, отвага, честность и любовь всегда победят ненависть, подлость, злобу и алчность. Но победа легкой не будет. За нее придется побороться. Героям Островской, самым обыкновенным, зачастую невзрачным на первый взгляд, ничем не примечательным людям, приходится сражаться за свою жизнь, преследовать опасного преступника, а потом героически, зачастую на краю гибели, давать последний бой в логове врага без видимых шансов на успех и брать верх, одерживая полную победу. И в этой пытке многократной рождается клинок булатный. Закаляется характер. Простые люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями. Татьяна Устинова. Глава первая. Вера Бережная прогуливалась по самому центру Стокгольма, по узкой улочке старого города Гамла-Стана, когда ей позвонили из отеля и сообщили, что на завтрашний рейс в Петербург билетов уже нет. «Туда же две компании летают», — напомнила Вера, «и на оба рейса нет билетов?» «Такое случается», — ответили ей. «Вот если бы у вас был билет с открытой датой, то, возможно, смогли бы улететь». «Но вы не переживайте. В авиакомпании САС есть два места в бизнес-классе на послезавтра. Будете бронировать?»
«Подумаю и перезвоню». Разговаривать на ходу было неудобно, и потому Вера остановилась возле витрины какого-то магазинчика, в которую отражалась она сама и пустая узенькая улочка, мощенная булыжником.
«Вы можете заказать билет, а потом отказаться», — настаивал мужской голос.
«Перезвоню», — повторила Вера, и закончила разговор. Она еще раз посмотрела в витрину, на свое отражение, хотела поправить прическу, что немного растрепалась на ветру с залива, но тут заметила, что внутри магазинчика кто-то стоит и рассматривает ее. Вера хотела развернуться и уйти, но вдруг поняла, что на нее через стекло смотрит молоденькая индианка в желтом саре и с красной точкой на лбу бинди. Девушка улыбалась ей, и Вера, повинуясь внезапному порыву, открыла дверь и вошла внутрь. Магазинчик был небольшой, в нем продавали самоцветы и изделия из золота. Вера не планировала покупать украшения, но раз уж вошла, то стала рассматривать представленный товар. Она посмотрела на улыбающуюся девушку. «Это Чандра?» «Чандра. Наносимая на лоб точка, которую ставят себе замужние индианки», — спросила Вера, коснувшись пальцем своего лба, зеркально отображая девушку. «Вы замужем?» Девушка смутилась. «Нет, чандру могут носить и девушки, потому что это красиво, а это просто тика». Девушка была очень молода, лет 15, вероятно. Она работала в магазине одна, даже охрану входа не было, а золота на прилавке было много, в основном цепи. От совсем тоненьких и коротких, очевидно предназначенных для детей, до мужских толщиной с мизинец и весящих граммов 200, не менее. Индианка положила на прилавок кулончики на цепочках. Это были отполированные камни, желтые, зеленые, красные. Вряд ли натуральные минералы, в первый момент подумала Вера. Но стала рассматривать их и поняла. Камни — самые что ни на есть настоящие. Желтые и розовые топазы, зеленые, синие и черные турмалины, оливковые хризолиты, темно-красные гранаты. Внимание Веры привлек один из кулонов, и она взяла его в руки. Крупный ограненный камень переливался светло-фиолетовым и голубым цветом, а порой казался и вовсе темно-синим. «Сапфир?» — поинтересовалась Вера. «Танзанит», — тихо ответила индианка. «Очень редкий, но очень дорогой. Нам его один араб привез прямо из Калиманджаро, где находится единственное в мире месторождение этого камня. Сколько граней?» 57. Это классическая бриллиантовая гранка, чтобы подчеркнуть красоту камня и его блеск. Мой дядя работал с ним и восхищался его красотой. Камень был больше, но теперь его вес 8 граммов, то есть 41 карат. «Сколько стоит?» 40 000 крон, — ответила девушка-продавец. «Этот камень притягивает богатство и роскошь. Он стабилизирует глазное давление, успокаивает нервную систему, снимает усталость, боли в спине и предохраняет от простуды и воспалений». «Красивый», — оценила Вера и отдала кулон индианке. Платить за красивый, но неизвестный ей минерал почти 300 тысяч рублей она не собиралась. «У Тиффани он стоил бы 50 тысяч евро. Или еще больше», — тихо произнесла девушка. «Возьмите, это ведь ваш камень. Ведь вы Овен?» Вера кивнула. Но решение своего не изменило. Подумаешь, угадала продавец ее знак зодиака. Она повернулась к дверям. «До свидания. Очень красивые минералы». «Это ваш камень», — воскликнула ей вслед индианка. «Если вы будете носить его постоянно, то ваш мужчина вскоре вернется и не покинет вас никогда больше». 15 000. Вера повернулась. Девушка смотрела на нее, и глаза ее блестели от слез. «Ваш мужчина воин?» Вера удивилась вопросу и кивнула. «Вы его ждете?» Некая нереальность происходящего пугала Веру, но она вновь кивнула. «Тогда он ваш», — уверенно проговорила индианка.
«С карты можно оплатить?»
Только и спросила Вера, голос почему-то охрип.
«Если только не American Express. Здесь не проходят платежи», — радостно закивала индианка. Она достала бархатную коробочку и хотела упаковать кулон вместе с золотой цепочкой, но потом посмотрела на покупательницу и предложила. «Давайте я надену его на вас». Вера подставила голову, индианка надела ей на шею кулон и поправила волосы. Поднесла зеркало. Камень смотрелся и блестел шикарно.
«Берегите его и постарайтесь не разбить», — попросила девушка перед тем, как Вера подошла к двери. «Он очень хрупкий».
И тогда Вера поняла, что ее обманули. Как она не догадалась сразу. Какой-то араб с горы Килиманджаро, из центра Африки, из страны, которая когда-то называлась Занзибар, привез этот минерал в Стокгольм. Не в Голландию или в Швейцарию, где такой камень продал бы в несколько раз дороже, а в Стокгольм, где он не нужен никому, кроме странной девочки из индийской лавки. Занзибар — страна, в честь которой по всему миру называют теперь питейное заведение с дискотекой. Надо было подумать, а не соглашаться сразу. Вера обернулась и увидела, что узкая дверь за прилавком отворилась, и оттуда вышел старый смуглый индус с длинной седой бородой и в белой челме. «Белую челму носит мужчина сикхи», — вспомнила Вера. «Носит, когда у них траур». Затевать скандал и возвращать покупку она не стала. Открыла дверь.
«Будь счастлива», —
произнес ей след тихий мужской голос.